Радио «Вера» представляет. Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
Дорогие слушатели, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Путешествуем в компании историка, краеведа Михаила Хрущева. Миш, здравствуй.
Здравствуй.
Мы в знаменитом селе Молоде. Приехали мы в Молоде, Чеховский район, на электричке из Москвы. Мы говорим «станция Молоде», «платформа Молоде». А все мое детство я помню, так как у нас относительно недалеко дача, я помню платформу «Колхозная». И в 2017 году платформа «Колхозная» стала закономерно называться по названию населенного пункта «Молоде». Ну вот так я даже... Едем, Миш, до какой? До Колхозной ведь, да?
Почему? Да, это колхозной? Электричка, да, там Молоде. Останавливается в Колхозной.
Да, 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 да. Молоде, мы в Молодях.
Начнем с того, что это место находится не только там рядом железная дорога, там же еще шоссе рядом. И там когда-то была станция. И вот, забавно, я тут готовясь, решил посмотреть, чего в дневниках пишут про станцию Молоде, ну и про окрестности села Молоде. И вот открываю, и там дневник начала 18 века, дневник, там запись «Обедали смо в Молодях». То есть люди ехали из Москвы на юг, и вот пришло время как раз пообедать. Не знаю, это первый день пути был, или второй, но в любом случае... Молоде – это важный пункт, исторически важный.
Но название станции сейчас, естественно, богатейшая история села. Сама станция называлась до 1932 года 61-й километр, но от Москвы считалось. А до 1917 года с 1932 колхозная. Да. Да.
Скажем так, вот я, можно пафоса нагнать, так вот, знаешь, как на уроках истории. Возможно, то, что мы сидим сейчас в этой студии и разговариваем на русском языке о истории села Молоде – это результат битвы при Молодях. Вот так вот.
Битву при Молодях, мне кажется, знают все из учебника истории, потому что там ей посвящен такой...
Абзац.
Абзац, ну, абзац, раздел, абзац, да.
1572 год. На Москву идет Девлет-Гирей, крымский хан. Он год назад сжег Москву практически полностью. И теперь снова... двигается на столицу, у него большая армия, причем обычно крымские татары налегке там шли, да, с кавалерией, а тут есть и, даже говорят, турецкие отряды, и у них есть и артиллерия какая-то, и есть и огнестрельное оружие, двигаются они на Москву, потому что русское государство завязло в Ливонской войне. У нас тут опричнина, видно, что кризисная совершенно ситуация. Может быть, пришло время для Девлет-Гирея отобрать у московского государства Казань и Астрахань и вообще снова дань брать и так далее. И вот летом 1572 года в 50 километрах от Москвы, в 50 верстах точнее, войско, которое возглавляют Михаил Воротынский и Дмитрий Хворостинин. Кстати, Воротынского мы с вами можем увидеть в Новгороде на памятник тысячелетия России, то есть это действительно важный персонаж. Иван Грозного там нет, а Воротынский есть. Это войско встречает Девлет-Гирея, навязывает ему бой, и во время этого боя русское земское войско, что важно, не опричное, а именно земское, строит гуляй-городы, такие деревянные подвижные крепость, и останавливают крымских татар. В жесточайшей совершенно битве гибнут тысячи людей с обеих сторон. Вот считается, что крымские татары потеряли 15 тысяч человек, а еще якобы 12 тысяч утонуло в Оке при отступлении. Это, конечно, немножечко завышенная цифра, но, тем не менее, это очень масштабная битва. Вот известно, что русских воинов было убито до 6 тысяч. Обычно считается, что нападающие гибнут в пропорции 2 к 1.
Хотя, ну, еще есть версия, что все-таки средневековые
хронисты
преувеличивали масштабы жертв. Ну, я не знаю, насколько это адекватно 16 веку.
Ну, до 16 века тут, скорее всего, действительно... Скажем так, цифры русских потерь, скорее всего, действительные. И если вот умножить на 2, то вполне можно рассчитать, что вроде 12-15 тысяч татар вполне могло в этом сражении погибнуть. И Девлет-Гирей отступает, и Москва спасена, и она снова не сгорела, как в прошлом году, и крымские татары вернулись к себе обратно на полуостров, и им не удалось захватить ни Астрахань, ни Казань. В общем, одним словом, большая победа. К сожалению, правда, для полководцев это закончилось все не очень удачно, поскольку, например, Дмитрий Хворостинин был казнен, да и Михаил Хворотынский оказался в опале, и, в общем, тоже был казнен. В общем, все печально, ужасно. И давайте вернемся к селу. Село известно еще с 16 века. В 17 веке оно принадлежало боярину Прокофью Соковнину. Он был очень богат и влиятелен, но, к сожалению, карьера его не очень удачной была, поскольку он стал поддерживать в какой-то момент старобрядцев. Петр I в 1699 году передает Молоде, своему сподвижнику, адмиралу русского флота, первому адмиралу, первому генерал-фельдмаршалу Федору Головину. И Федор Головин начинает в Молодях строить усадьбу. Здесь делаются плотины, здесь делается парк в европейском духе, строится каменный дом. В общем, одним словом, Головин прямо очень серьезно отнесся к этой усадьбе. После Головиных усадьбы владеют и селом владеют Салтыковы, тоже обновляют, значит, все постройки и строят, в частности, церковь каменную, о которой мы чуть позже поговорим. В XIX веке владела семья Кратковых, потом Бестужевых усадьбы, а уже в начале XX века усадьба была уже весьма грустной, ее территорию поделили на участочки под дачи. В начале XX века, незадолго до Первой мировой войны, несколько сезонов здесь, в Молодях, на территории усадьбы, дачу снимала семья художника Леонида Пастернака. Ну и к нему приезжал
его сын
Борис Пастернак. Теперь давайте несколько слов, наверное, о замечательном храме села Молоде. Здесь находится храм Воскресения Христова. Нам неизвестно точно, когда появился здесь храм первый, но точно известно, что во второй половине XIX века здесь перестроена деревянная церковь. То есть она существовала, судя по всему, может быть, даже и с начала XVII века. А при боярине Федоре Головине здесь была построена каменная церковь. Ее перестроили во второй половине XVIII века, и тут можно видеть очень интересное сочетание стилей. Тут восьмерик на четверике, а к нему примыкает трапезная, вот нетипичный для нашей архитектуры, ну как нетипичный, с нетипичной для нашей традиционной архитектуры, но с распространившейся там, в XVIII веке такой западной схемой, когда с запада стоят две башенки-колокольни.
Ну, это запад, действительно, вот мы там в Брянской области такого можем увидеть, в Белоруссии, естественно.
В Подмосковье такого много, но это много, именно XVIII век, и это чаще усадебные церкви.
Да, но тут тоже усадебная церковь, да. Явно, вот усадьба, вот
да,
она,
да,
к сожалению.
Да, я говорю, это усадебная церковь.
Ну, конечно.
Церковь неоднократно перестраивалась здесь. При церкви была усыпальница для хозяев, при Салтыковых была построена, она выглядела как небольшая такая пирамида, находилась к востоку от алтаря. История церкви в 20 веке очень такая яркая. И
не закрывалась в 30-е.
Да. При этом один из настоятелей храма стал мучеником, отец Михаил Рыбин. В 38-м году он был арестован и расстрелян на Бутовском полигоне, там и похоронен. Некоторое время храм был закрыт.
А, все-таки, да, в 30-е закрывался. После войны его открыли.
Да, с 38-го по 46-й. Причем в 46-м году его открыли, и он дальше с 46-го по 61-й снова действовал.
Да, и там любопытные страницы из истории храма.
Это как мне нравится, вот такие, знаешь, каждый раз, когда читаешь историю какого-нибудь места, такая протягивается ниточка, которая конкретно тебя привязывает к этой истории. Ты у нас климовский, там много бывал, И вот там много лет жил архиепископ Мелхиседек
Лебедев, да, в Климовске, по соседству с нашей дачей. А он же, еще будучи протоиереем Василием, был последним перед закрытием в 61-м году настоятелем этого храма, а его сын Константин Лебедев стал первым настоятелем этого храма после открытия.
Уже 30 лет, 40 лет спустя, в 91-м году, когда 30 лет спустя, когда
30 храм лет, да.
открыли заново, да, в советское время, вот 60-е годы, храм закрыли и сделали там сельский клуб. Поэтому храм был серьезно переделан, там с одного бока пристроили котельную, с другого пристроили такую пристроечку для киноаппаратов, чтобы проецировать в трапезную кино. Там всякие танцульки устраивались и так далее. Но в 91-м году храм был передан обратно, вот, и началась реставрация, и сейчас храм выглядит очень благолепно.
Усадьба только, к сожалению, выглядит неблаголепно, но есть какие-то, наверное, надежды на то, что ее будут реставрировать, потому что храм выглядит хорошо, а вот прям вот вплотную усадьба выглядит совсем не очень. Но в Молоде очень легко добраться, это совсем недалеко от Подольска, рядом с Чеховым, как-то вот скорее ближе к Чехову, наверное, ну вот между Подольском и Чеховым Молоде. Если едете по старому Симферопольскому шоссе, точно не проедете, потому что дорога как раз у этого храма делает поворот, и на него невозможно не обратить внимания. Спасибо большое, мы с Михаилом Хрущевым побывали в селе Молоде с такой богатой историей, и вы путешествуйте с нами, любите те места, где мы бываем, и будьте здоровы, до свидания.
До свидания.
Поездки по Подмосковью.